Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка о жертве лучшей.
Братья и сестры, я всех вас приветствую, любовью Иисуса Христа. Друзья, мы Слово Божие еще послушаем, а после, наверное, будет нормально, как это мы обычно делаем, я информацию о жизни братства дам, как верующие живут в той стране, откуда я приехал. Хотя прошло всего полгода, как я у вас был, но все равно какие-то события произошли, а потом вы можете вопросы позадавать на любую тему. Я имею в виду хоть о жизни братства или еще что-то у вас есть. Но я не считаю, что я обладаю способностью на все вопросы отвечать. Но, тем не менее, если я знаю, то я скажу вам то, что знаю. Друзья, место Писания, которое хочу прочитать для нашего рассуждения, это записано в послании к евреям. 11 глава. Это глава о верующих. Она начинается такими словами. «Вера же есть осуществление ожидаемого и верность невидимым». И самое распространенное слово в этой главе – это слово «верою». То есть, когда какой-то определенный круг людей, они жили верой и что-то верой совершали. Я понимаю, что мы, христиане, тоже называемся верующими. Это значит, мы веруем. Я понимаю, это значит не просто, что мы веруем, но мы что-то верой делать должны. И вот об этом я хочу вместе с вами и поговорить. Что мы должны делать верой? Я буду читать 4 только стих. Написано так. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Дорогие братья и сестры, мы встречаем в Библии определенный круг людей в древности. Это священники. Священники, они были из рода Аарона, из колена Левия. Служение священников заключалось в принесении жертв Богу. А нас с вами, Библия говорит, что мы с вами тоже священники. Независимо, какого мы пола. Написано так: «Но вы род избранный, царственное священство». Как вы думаете, это только к братьям или к сестрам сказано? Это и к братьям, и сестрам. «Но вы род избранный, царственное священство». Друзья, я бы даже не постыдился сказать, что мы с вами люди особые. Конечно, я этим самым не хотел бы так, чтобы мы, ну, чуть-чуть превозносились. Вот я человек особый. Вот знаете, или как за Иоависа в Библии написано, что он был знаменитее своих братьев. Особый в смысле знаменитый. Друзья, но все-таки я понимаю, что вот если взять ваш город, думаю, что больше миллиона жителей в вашем городе. И определенно точно знаю, что особых людей, которые являются священниками Всевышнего Бога, в вашем городе не так много. Хотя много людей ходят в церковь, поют, слушают проповеди, возможно, молятся, стоя, сидя, на коленях, кто как. Но священниками Всевышнего Бога является не каждый, кто ходит в церковь. В нашей стране тоже сейчас, я вот читал какую-то статистику, написано, что людей неверующих в бывшем Советском Союзе осталось всего 13%. Раньше верующих было 3%. Считалось, что 3% верующие, в смысле, признают, что что-то есть. То ли Бог, то ли инопланетяне, то ли какой-то высший разум. 3%. А сейчас, говорят, неверующих осталось всего 13%. Но я понимаю, что священников Бога Всевышнего, их куда меньше, их совсем мало. Я... На что, друзья, еще хочу обратить внимание? Вот в книге Откровения тоже есть подтверждение этой мысли. Определенная группа людей, они поют такую песню. Написано: «Ты был заклан, и ты из всякого народа искупил нас Богу, из всякого колена и народа, и языка, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Друзья, я понимаю, применяя, ну, некоторые толкования, откровения, понимаю, что это искупленная церковь, восхищенная церковь Иисуса Христа поет: «И ты соделал нас царями и священниками Богу нашему». Молодой ли ты или старый, мужчина или женщина, но если ты пережил рождение свыше и сделался членом церкви, то Библия говорит о тебе, что ты представитель избранного рода и представитель царственного священства. И я скажу, друзья, это очень высоко. Но если в древности священники совершали служение Богу в смысле жертвоприношений, то сегодня, друзья, назначение священства не изменилось. И мы сегодня тоже должны приносить Богу жертву. Я не сказал, друзья, что мы сегодня тоже приносим Богу жертву. А я сказал, что поскольку мы царственное священство, то мы должны приносить Богу жертву. И как, чтобы наша жертва была приятна Богу? Я, братья и сестры, прочитаю эту древнюю историю за Каина и Авеля, а потом продолжу мои рассуждения. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Братья и сестры, Каин и Авель, два родных брата, воспитанные в одной семье, имеющие одного отца и одну мать. Но не все в их жизни было одинаково. Решили они оба принести дар Господу. И принесли. И жертва Авеля оказалась лучшей. Как вы думаете, друзья, Каин это заметил или нет? Каин заметил. Вернее, Каин заметил, что отношение Бога к его жертве не такое, как к жертве Авеля. Я не знаю точно, в чем это выражалось. Я помню, мы как-то в детском лагере тоже делали два жертвенника с детьми. Вот на один жертвенник травы наложили, а на другой сухих веточек, еще и бензинчику. И один жертвенник сгорел хорошо и без дыма, а второй жертвенник коптил, дымил. И мы сказали: это жертвенник Каина, Бог не принимает. Братья и сестры, я точно не знаю, так ли было или в какой другой форме. Но знаю точно, что Каин понял, что Бог его жертву не принял. А жертву Авеля принял. Друзья, главное направление моих рассуждений сейчас, это чтобы нам, как священникам Всевышнего Бога, приносить Богу жертву так, чтобы наша жертва была принята Богом. Чтобы наша жертва была лучшая. Чтобы вот такое у нас настроение было, и чтобы такое было старание. Я хочу, чтобы мы все вместе попытались ответить на вопрос, почему жертва Авеля была лучше, чем жертва Каина? Или почему Бог на жертву Каина не презрел, а на жертву Авеля презрел? Друзья, я не буду очень широко распространяться по этой теме, но на некоторые вопросы хочу обратить внимание. Для того, чтобы Бог презрел на наше жертвоприношение, наша жертва должна быть от чистого сердца. Мы скажем, где это написано? Я прочитаю, друзья, это записано первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих прочитаю. Я прочитаю, друзья, немножко из контекста вырван этот текст, но я не буду шире читать, чтобы нам рассуждать было легче. Написано: не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Посмотрите, Каин был от лукавого. А когда Ева родила, как она сказала? Приобрела я человека от Господа. Ну что значит Каин был от лукавого, друзья? Это то, что он исполнял желание лукавого, но не желание Всевышнего Бога. Написано, дела Каина были злы. Как вы думаете, дела Каина были злы до жертвоприношения или после жертвоприношения? До того, когда он убил Авеля, или после того, когда он убил Авеля? Дела Каина были злы до того, когда он совершал жертвоприношение. Уже до того. И поэтому Бог на дар Каина не презрел, потому что у него было нечистое, грязное, запачканное сердце. Написано, за что Каин убил Авеля? За что Каин убил Авеля? Можете сказать или нет? Мы скажем, за то, что Бог дар Каина не принял, а дар Авеля принял. Не за то. Написано, за то, что дела Авеля были праведные, а дела Каина были злы. И за это Каин Авеля убил. Я понимаю, что Каин понял, почему Бог не принял его жертву. Потому что злые дела он делал уже до жертвоприношения. Каин делал злые дела. И вы знаете, я понимаю, что грех в одиночку не ходит. не ходит. Не был Каин убийцей сразу, а сначала он маленькие грехи делал, ну, в нашем измерении, возможно, неправду говорил, потом сквернословил, обижался, не любил, может быть, воровал, ну, или еще как вот это бывает, ну, в практическом смысле. И я думаю, что было время, когда Каин не допускал даже мысли себе о том, чтобы убить своего брата, не допускал. Но грех всегда прогрессирует. Сначала человек маленький поступок делает, потом больше, 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 и потом дошел он до такого состояния, что сказал что-то Авелю, они вышли в поле, и Каин восстал на Авеля и убил его. Бог спрашивает: Каин, а где Авель, брат твой? И Каин сказал: не знаю. Друзья, в данном случае описывается этот последний грех, когда Каин Богу сказал: я не знаю. А потом добавил: разве я сторож брату моему? Друзья, кажется, вот если я сделал скверный поступок, и меня никто не видел, и человек у меня спрашивает, кто-нибудь: а вот что ты здесь делал? Да я ничего не делал, я обманул. Но я обманул человека, потому что знал, что человек не видел, не знает, обманул, да и обманул, и он мне поверил. Каин о Боге слышал с детства. Каин с детства знал, что Бог – это не человек, что Бог все про нас знает. Как в книге Откровения написано: «Знаю твои дела». 7 раз в 2 главах написано: «Знаю твои дела». И Бог знает наши дела тайные и не тайные, всякие, большие и маленькие, и хорошие, и плохие. Бог все дела знает. И Каин знал и слышал об этом раньше, еще в детстве. И вот Бог, который все знает, спрашивает: где твой брат? Я не знаю. Я здесь хочу отметить, что если у нас нечистое сердце, то, во-первых, грех будет прогрессировать, а во-вторых, Бог жертву от нечистого сердца не принимает. Не принимает. Ну как это, друзья, может быть? Я не хочу сейчас говорить, какие жертвы бывают. Ну, допустим, человек умеет петь красиво, у него очень хорошо получается, он старается, много времени готовится, и он очень сильно гордится тем, что он красиво поет. И выходит и поет красиво, и восхищается, как он поет. А потом, когда спел: ох, как хорошо у меня получилось, ни у кого в церкви так не получается. Братья и сестры, принимает Бог эту жертву или нет? Не принимает. Не принимает. Скажите, а если я, например, собираюсь в воскресенье на собрание и поссорился с женой, накричал, нашумел, что вот она так медленно собирается, пришел, а потом за кафедрой проповедую, а жена сидит и слушает. А я ее оскорблял, всякими словами кричал, а жена сидит и слушает. Принимает Бог или не принимает? Не принимает. Я хочу, друзья, яркий пример привести из Библии, когда Бог древнему человеку Иакову сказал: пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И мне нравится, знаете что? Ведь Бог Иакову не сказал: вы должны очиститься, вы должны одежды переменить, иначе я вашу жертву не приму, смотрите, вы должны очень хорошо очиститься. Друзья, Бог Иакову так не сказал. Бог Иакову только сказал: пойди в Вифиль и устрой там жертвенник. Ну а раз жертвенник, значит, жертвоприношение будет. И когда Иаков услышал это, он собрал весь свой народ, и слуг, и служанок, и жен, и детей, и сказал: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и омойтесь, и очиститесь, и перемените одежды ваши, потому что мы пойдем в Вифиль, и там я устрою жертвенник Богу, явившемуся мне, когда я от лица Исава брата убегал. Друзья, правильное принял решение Иаков, правильное. Значит, уже в древности, еще до закона Моисея, понятие у людей было, что жертву Богу ты сначала сердце приготовь свое, чтобы каких-то грехов там не было. И если у тебя в сумке башки какие-то лежат, их надо сначала уничтожить, иначе Бог жертву твою не примет. И было такое понятие у древних людей. И правильно очень они поступили. Сначала очищались, а потом жертву Богу совершали. И сегодня сколько бывает, когда человек что-то делает, а в сердце у него далеко все не в порядке. Далеко не в порядке. Поэтому я хочу, друзья, призвать всех нас к тому, чтобы мы всегда заботились, чтобы у нас было чистое сердце. Чтобы мы никогда не мирились с грехом маленьким. Знаете, с большими грехами мы не миримся. Я не думаю, что среди нас сидит блудник сейчас, вот, ну и так старательно скрывается, вот, или, скажем, вор, или пьяница, притворяется верующим и все, а сам потихонечку шкоду делает. Ну, бывает такое, но, в общем-то, это явление редкое. Друзья, но то, что христиане с маленькими грехами часто мирятся, то это точно. И он говорит, ну я же не так слишком много согрешаю, я же чуть-чуть согрешаю. Друзья, но если я чуть-чуть согрешаю, то завтра будет больше. Это обязательно завтра будет больше. Вы посмотрите, друзья, Иуда предателем не сразу сделался. А сначала какие грехи он делал? Сначала он воровал, а потом он уже настолько деньги полюбил, что пошел и своего учителя за 30 серебряников продал. Кажется, так дешево. А потому что, друзья, путь к предательству был постепенный. Когда-то он первый рубль украл, первый рубль, а потом было 100 рублей, а потом больше, а потом сделался предателем. Поэтому, если я сегодня скандалист, или, скажем, сквернословлю, кого-то оскорбляю, вот, или потихоньку ворую, или обманываю, скажем, ну, братьев или сестер, или жену, или мужа, или государство обманываю, или еще что-нибудь, завтра я буду делать больше. И так просто не остановимся. Завтра будем делать больше. И, возможно, и жертвы будем приносить. И будем думать, что Бог нашу жертву принимает. Но Каинову жертву Бог не принимает. Хотя, возможно, мы об этом не знаем. Но слава Богу, что Каину Бог открыл. Но Каин не задумался. Он не пришел в страх и трепет. «Господи, ты жертву мою не принял, прости меня, прости, очисти мое сердце». Помоги мне исправить мою жизнь, чтобы не было такого больше. Друзья, а Каин убивает своего брата, чего никогда не делал, наверное, он никогда не убивал. А потом Богу сказал, я не знаю, где мой брат. Вот и все. Поэтому пусть Бог благословит, друзья, чтобы мы с вами заботились о чистоте нашей жизни. Я хочу задать один вопрос. Ну, наверное, это те, которые внимательно читают Библию, смогут ответить. Когда Моисей построил скинию собрания и медный жертвенник, то между скинией собрания и жертвенником стоял один предмет. Вы не помните, какой предмет стоял? Между скинией собрания и жертвенником. Друзья, стоял умывальник. Зачем стоял умывальник? В книге «Исход» в 30 главе там написано «И сделай умывальник». Между скинией собрания и жертвенником. И пусть священники, которые приступают к жертвам, умывают руки и ноги свои, и омываются. И если какой священник не омоет своего тела и будет совершать жертвоприношение, истреблю этого священника. Или если поточнее, друзья, написано, чтобы он не умер. Поэтому пусть омывается, чтобы он не умер. Братья и сестры, вы представляете, как серьезно было? Вот священник, ну скажем, запачканный в каких-то грехах, да, и он берет, приносит в жертву животное. И не омылся. Не омылся в умывальнике. Бог сказал, чтобы не умер. Поэтому бойся Бога твоего. Поэтому, друзья, для нас это прообраз, что прежде чем Богу служить, прежде чем совершать жертвы, какие бы они ни были, мы должны позаботиться о чистоте моего сердца, чтобы моя жертва была лучшая, и чтобы моя жертва была принята Богом. Я еще на один фактор хочу обратить внимание, почему жертва Авеля была лучше, чем жертва Каина. Я хочу обратить наше внимание на качество этой жертвы. Я прочитаю еще раз, какие были жертвы. А вы постарайтесь внимательно, отмечено ли здесь качество жертвы. Ну что такое качество, вы понимаете. Вот пошел я в магазин, одна булка хлеба мягкая и свежая, а другая уже неделю здесь стоит. Какой хлеб буду покупать? Мягкий и свежий, качественный хлеб. Вкусное и все. А бывает некачественное. Бывает, купил пиджак некачественный, нитки висят, строчки неровные, некачественный. И вот я сейчас прочитаю, друзья, как Каин принес и как Авель принес. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Вы замечаете, здесь речь о качестве идет или нет? Идет о качестве. За Каина написано, что он принес от плодов земли, и не отмечено, были эти плоды хорошие или не были хорошие. А за Авеля написано, что плоды Авеля были хорошие. Написано, он принес от первородных стада своего. Что такое первородные? Это те, кто родились первыми. А еще написано, и от тука их. То есть он не принес худое или хромое или слепое, он принес жирное. То есть тук – это жир. Он посмотрел на своих овец и сказал, вот эту овцу я Богу принесу. Не ту, которая с краю была и на него смотрела, а ту, которая была лучшая, первородная. В Израиле считалось всегда лучшее. И не только в Израиле. Не только в Израиле. А я вам, например, скажу, ну вы сейчас все покупаете с магазина и не всегда разбираетесь, это первородное или не первородное. Ну вот вспомните, когда вы жили там и когда у вас были огороды. Скажите, какая картошка более приятная и вкусная, которую мы первую выкопали или последнюю? Которую первую. Она всегда и подороже, и вкусненькая, с укропчиком и все прочее. И нам очень нравилось. Скажите, а клубника первородная лучше или последняя? Первородное лучше, то есть первое. Братья и сестры, черешня, клубника, картофель, груши, яблоки, вот самые первые плоды, они всегда желанные, они всегда лучшие. И поэтому жертва Авеля была лучшая, потому что он посмотрел на качество жертвы. И он не взял самую плохую овцу. Ну, как по украинской пословице, «На тобі Боже, шемініни Боже». Так некоторые христиане поступают. Ну, вот, например, я маленькую иллюстрацию, возможно, знакомую. Мы каждый год проводим детский лагерь. И обычно объявляем в церкви, братья и сестры, кто что имеет возможность, кто картошку, кто капусту, морковку, свеклу, лук, чеснок, кто что умеет, или поросеночка, или барашечку, индюка, утку, кто что умеет для детского лагеря, пожалуйста, приносите. И народ несет. И вы знаете, мы очень дешево проводим лагеря, летние, детские, почти что бесплатно получается, в смысле финансов. Нам деньги нужны только на хлеб или что-нибудь срочное. А так продукты, горы продуктов люди приносят. И вы знаете, я смотрю, кто-то приносит свежая, молодая картошка, крупная. Вижу, самую лучшую отобрал человек. Один брат приносит вот такую мелочь и прошлогодняя, вся морщинистая. Я у него спрашиваю, что ты принес? Он говорит, картошку. А потом понял мое недоумение и говорит, я ее хотел поросенку выкинуть, а когда сказали для лагеря, я решил отдать в лагерь. Дети съедят все. Вот как рассуждает человек, братья и сестры. То есть, конечно, у него есть новое, свежее и хорошее, но для Бога он лучшее не хочет приносить. Он приносит то, что похуже. Так точно бывает и в нашей жизни. Написано в Библии, «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». То есть, самое первое, самое лучшее Богу. Я знаю одну семью, друзья. Родители в этой семье детей приучили так. Пойдешь работать, первую зарплату всю отдай Богу, до копейки. И вы знаете, друзья, не все дети в этой семье были очень верующие. Но я знал, что все первую зарплату отдавали полностью Богу. И даже когда менял место работы, на новом месте работы первую зарплату в церковный ящик. Ну, по принципу, чти Господа от начатков всех прибытков твоих. И я знал, друзья, этих людей, что Бог их очень сильно благословлял, потому что начатки прибытков они отдавали Богу. Я вам приведу один библейский пример, как Бог реагирует на лучшее жертвоприношение. Давид согрешил. Каким образом? Он решил посчитать народ. Ну, посчитать народ в смысле способных к войне, чтобы знать, сколько у него силы. Вызвал своего военачальника Иоава и сказал: «Обойди всю землю и посчитай народ». Иоаву не понравилось это слово. Он попытался переубедить царя, но слово царя было сильно, и Иоав отправился. Через 9 месяцев он вернулся и представил царю счет. Когда царь посмотрел, сколько у него людей, то вздрогнуло у него сердце. Бог Духом Святым сказал ему, что он согрешил. И Бог ему сказал: «Давид, ты согрешил. Выбирай 3 наказания». Давид выбрал наказание. Я не хочу, друзья, подробно. И началось поражение в Израиле. Когда Давид увидел, как велико поражение, он плакал и молился, и тяжко скорбел, и сказал: «Господи, я согрешил, но эти овцы что сделали?» Бог принял покаяние Давида, и Бог сказал: «Давид, пойди и принеси всесожжение Господу». Вы помните, на каком участке, братья и сестры? Принести всесожжение Богу на гумне Орны и Евусиянина. Ну, кто такой Орна и Евусиянин? Я понимаю, друзья, это не израильтянин, это язычник. Что такое гумно? Это участок земли, на котором вымолачивается пшеница. И вот Давид со своей свитой приходит на это место. Орна вымолачивал пшеницу. Валы работали, молотильные орудия крутились. И все шло как положено. Давид Орне сказал: «Орна, продай мне вот этот участок земли. Я хочу здесь устроить жертвенник Богу и совершить жертвоприношение». А Орна царю сказал: «Царь, возьми этот участок бесплатно. А вот валы во всесожжение возьми, а молотильное орудие на дрова». Братья и сестры, как вы думаете, разумно молотильное орудие на дрова пустить? Неразумно, дров хватает. Но Орна, друзья, у него широкое сердце. Молотильное орудие на дрова, валы во всесожжение, а участок земли возьми бесплатно. Кажется, ну язычник, он же невоспитанный, как правильно служить Богу. У него щедрое сердце. Он знает, что для Бога надо отдать лучшее. И валы, которые умеют работать, это лучшие валы. Молотильные орудия, друзья, Орна понял, это лучше будет, чем обычные дрова где-то в лесу нарубить. И участок бесплатно. Братья и сестры, Бог высоко оценил жертву Орны. А знаете почему? В Библии не написано, что Богу это очень сильно понравилось. Но вы знаете, прошло много лет, и приняли решение строить храм, который будет называться храм Соломонов. И вот надо найти участок земли. Вы знаете, мы у себя тоже дом молитвы строили, и проблема была большая, на каком участке построить дом молитвы. То ли там, то ли там. Ну, кажется, хочется найти лучший участок. Один брат предлагает, другой, третий предлагает. Братья и сестры, храм Соломонов. Бог сказал: «Храм Соломонов постройте на гумне Орны и Евусиянина». Это был самый лучший участок. Это была собственность Бога, на которой некогда устроено было жертвоприношение. От щедрого сердца Орны. Нет, не сгорели валы Орны, и молотильные орудия целые остались. И за землю царь Давид заплатил. Но заплатил, знаете, вот так твердым решением своим. Но, братья и сестры, я все равно понимаю, что это была жертва этого человека и Евусиянина Орны. Жертва лучшая. И Бог эту лучшую жертву оценил высоко. И третья мысль моя, ну, она в этой последовательности будет последняя. лучшая жертва – это была жертва веры. Написано, верою Авель принес Богу жертву. И поэтому эта жертва была лучшая. Но что значит верою? Друзья, я склонен думать, возможно, это относится к тому, что жертва была кровная. Написано, без пролития крови не бывает прощения. Я даже найду места Писания в Библии, друзья, что жертва Авеля – это была прообраз жертвы Иисуса Христа. Через тысячелетия Иисус Христос, как агнец закланный, будет на кресте висеть. А жертва Авеля, верой принесенная, это был прообраз жертвы Иисуса Христа. Жертва веры. Посмотрите, жертва от чистого сердца, жертва качественно хорошая и жертва веры. По жертве веры, друзья, я приведу один библейский пример. Бог Аврааму сказал, Авраам, вот я. Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мориа, и принеси там во всесожжение на одну из гор. Вот так просто. Возьми сына, единственного, да, нету второго или третьего, но Бог отмечает единственного, и которого ты любишь, Бог напоминает, и которого ты любишь. Кажется, ну зачем об этом говорить? И знает Авраам, что он его... И которого ты любишь. И принеси во всесожжение на одну из гор. И вот посмотрите, Авраам на следующий день встал рано утром. А Бог Аврааму сказал, возьми, Авраам, завтра сына твоего. Или не сказал, что надо завтра. Не сказал. Бог сроки не указал. Бог только сказал, возьми твоего сына. Скажите, можно через неделю или нет? Я думаю, да. А почему нельзя? Бог же сроки не поставил. Можно и через неделю. А через две недели можно? Можно и через две недели. А через месяц? Ну, может и через месяц. Бог же не сказал сроки. Ну, поживем с Исааком. Будем прощаться потихоньку. Ну, вот как сказать, последними днями насладимся. Знаете, как вот мне, например, когда надо куда-то уезжать надолго. Ну, например, на месяц или на два. То вот последние минуточки я дома. И кажется, еще пару минуточек протянуть, еще пару. А потом я уже раз, все, уже все, притык. Притык мчусь. Кажется, еще минутку дома побуду, и то на сердце хорошо. И вы знаете, друзья, Авраам встал рано утром. Не ждал он неделю и две. Оседлал осла, взял дрова, огонь и нож. Взял Исаака, ничего не забыл. Не забыл огонь, не забыл нож, все взял. И взял двух отроков. Три дня пути. Идут на гору. И вот наступил момент, Авраам отрокам говорит, останьтесь здесь, а я и сын мой пойдем на гору и поклонимся, и возвратимся к вам, братья и сестры. Вот посмотрите, Авраам обманывает или правда говорит? Или он не собирается Исаака в жертву приносить? Он взял нож и взял дрова, и как будто обманывает, и мы пойдем и вернемся к вам. А почему он так сказал? Потому что он верил. Потому что он верил. Бог ему сказал, в Исааке наречется тебе семя. Посмотри на звезды. Вот сколько звезд на небе, столько будет у тебя от потомков. И потомки от Исаака будут. Но сегодня я должен Исаака сжечь. Друзья, всесожжение – это значит сжечь. А потомки? Переживание было страшное. И вера была большая. Авраам верил, что Исаак воскреснет. Так об этом в послании к Евреям. Верою Авраам принес в жертву Исаака. Вы знаете, друзья, вот если закололи, и через 5 минут воскрес, но еще не до конца умер, теплый, кровь не свернулась, ну, кажется, еще куда ни шло. А если мертвый уже 2 дня лежал, уже веры меньше, да? Исаак сейчас сгорит. Он превратится в газ. Воскреснет или нет? Он превратится в газ. Все, остался пепел. Нету Исаака больше. Остатки от костра и все. Ведь Авраам огонь не забыл. Он не думал, что Исаак воскреснет, прежде чем он сгорит. Огонь и дрова не забыл. И он сказал, и мы поклонимся, и вернемся. Братья и сестры, какая вера! Какая вера! И в послании к евреям написано, что верою Авраам принес в жертву Исаака. И это не описка автора послания. Принес в жертву Исаака. Да нет же, не принес. Овна принес. Братья и сестры, Исаака принес. И Иегова Ире, Господь усмотрит, не думал Авраам, что подымемся на гору, а там запутается в чаще овен, и вместо своего сына я его принесу в жертву. Не думал так. Не рассчитывал он на это. Не рассчитывал. Но и Иегова Ире, Господь усмотрит. Друзья, это слова веры Авраама. И поэтому не ошибка в послании к евреям, что верою Авраам принес в жертву Исаака. Поэтому, братья и сестры, жертва лучшая – это жертва веры. Когда мы вдаль смотрим, когда мы, принося жертвы Богу, друзья, мы ненавидимый мир смотрим, а на невидимый, когда мы ожидаем города, художник и строитель, которого Бог. Братья и сестры, я хочу подвести итог. Жертва лучшая. Это жертва от чистого сердца. Это жертва лучшая качественно. Это жертва веры. Вы знаете, а какая жертва наша может быть самая лучшая? В послании к римлянам написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. Как вы думаете, меня можно ли оценить какой-то суммой денег? Я когда был маленький, у мамы спрашиваю, мама, а вот если бы тебе за меня дали 100 рублей, ты бы меня продала за 100 рублей? Она говорит, нет, я бы тебя за 100 рублей не продала. А я говорю, а если бы тебе дали мешок денег, ты бы продала меня за мешок денег? Она говорит, не продала. И вы знаете, мне казалось, что мама обманывает. Ну как же так, за мешок денег меня не продать? Да как же? Мне казалось, что она бы продала легко меня за мешок денег. Братья и сестры, невозможно оценить жизнь в 10 миллионов долларов. Представьте тела ваши в жертву. Братья и сестры, самая лучшая жертва, если я себя самого Богу отдал. Не только то, что у меня есть, деньги, машина, дом, еще что-нибудь. Если я сам себя самого в жертву Богу отдал. Скажите, разве что-то лучше может быть? Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Эта жертва самая лучшая, самая приятная. Конечно, она должна быть чистая. Она должна быть по вере, друзья. Но в смысле качества и размеров, и величины лучшая жертва не бывает. Я один маленький пример приведу. Был сирота. У него не было родителей. Он воспитывался, мальчик, в детском доме. И вот случилось так, что верующие муж и жена взяли его к себе. Взяли насовсем, как сына. Ну, оформили там какие-то документы. Я сейчас точно не могу сказать, вот характер оформления. И он жил у них в доме. И подрос. И было ему уже лет 12 или 13. И так случилось, что эта семья решили уехать в Америку. И уехали. Ну, поскольку на мальчика не все, что нужно оформить, они смогли, поэтому мальчик остался здесь, в России. Где он жил, это уже детали, где-то жил, подрастал. И вот теперь ему уже 24 или 25 лет. А тем временем работа шла своим чередом, оформили документы на него. То есть нет, эти родители не совсем бессовестнейшим образом поступили. Они решили его забрать сюда. Оформили документы, все сделали. Оформился паспорт, и все. Осталось только купить билет. Только купить билет, и ты теперь будешь жить в одном из крупнейших городов Америки. И вы знаете, и вот звонит мне этот брат. Дядя Коля, так он меня называет, дядя Коля. Вы знаете, вот у меня документы на Америку, а у меня на сердце жизнь свою Богу посвятить. И вы знаете, я долго молился, и у меня есть желание потрудиться в издательстве «Христианин». Вы там узнаете, если работники нужны, то я согласен трудиться в издательстве «Христианин». А я спрашиваю, а как долго ты хочешь трудиться? Он говорит, а я согласен всю жизнь свою трудиться. Вот сколько Господь позволит полностью себя посвятить на это служение. Ну, я еще пораспрашивал, позвонил пресвитеру, спрашиваю, что за брат? Говорит, хороший брат, очень интересный. Ну, так, он его похвалил. Мы встретились втроем, сидели в машине, беседовали. Я ему говорю, а не передумаешь, а будет так. Он говорит, вы знаете, я много молился и переживал. Я решил, если меня вы не возьмете, конечно, я поеду, потому что мне одному так вот трудно. Но если бы вы меня взяли, никогда никуда не поеду. Буду трудиться до конца, сколько позволит Господь. И вы знаете, друзья, я разузнал все, оказался он нужным и пригодным. И я полетел сюда, а брата этого повезли туда, ну, куда-то в какие-то специальные места. Вот и все. Друзья, я не в плане намеков там на Америку или на миграцию, а я в смысле жертвы. В смысле жертвы. Вот у человека встал вопрос, отдать себя в жертву. Кстати, скажу, друзья, он говорит, я готов и не жениться, лишь бы все цело, потому что скоро Христос придет, и я хочу, чтобы потрудиться, сколько смогу, во имя Его и для славы Его. Вот оказывается как. Друзья, ну не трудиться нам всем в издательстве, не быть нам всеми благовестниками, чтобы там в Якутию ездить, или на Аляску, или куда-нибудь на острова какие-то, где папуасы живут и не одеваются в одежду. Но знаете, я что скажу? Что жертву Богу можно приносить и в Портленде. И я знаю, что все равно в Портленде или в Москве, или на каком-нибудь хуторе наша жертва, которую мы Богу приносим, должна быть лучшая. От чистого сердца она должна быть жертва веры, жертва, на которую посмотрит Бог и примет, и прославится Его имя. Друзья, хочу очень сильно, чтобы мы с вами жили верой, потому что скоро Иисус Христос придет и позовет нас к себе. И чтобы мы с вами с готовностью переселились к Нему. Но только знаете, друзья, как в книге «Песни песней» написано. Мандрагоры уже распустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Посмотрите, какие плоды превосходные, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Какие плоды приготовили мы для Него? Сберегли, приготовили. Превосходные или нет, или как-нибудь. И на какую жертву моя жертва похожа? Авеля или Каина? Пусть Бог поможет нам правильно ответить на эти вопросы и прославить имя Его в нашей жизни. Аминь.
Его не среди.
Дорогие друзья, только что вы прослушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка о жертве лучшей. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!